Я открываю мир.
Передача для тех, кто хочет знать больше.
Здравствуйте, дорогие ребята! С вами Марианна Никольская. И сегодня наша программа будет посвящена космосу и покорителям Вселенной. В звездном зале Петербургского планетария состоялась встреча с летчиком-космонавтом, героем Российской Федерации Юрием Усачевым. На встрече дети и их родители прослушали увлекательную историю о подготовке космонавтов, о полетах на Международную космическую станцию, об особенностях работы в открытом космосе и о многом другом. Мы с нашими юнкорами Ромой и Маргаритой Лебедевыми повстречались с Юрием Владимировичем, и сейчас вы можете послушать, о чем рассказал космонавт. Первый вопрос задала Маргарита.
Юрий Владимирович, что вы чувствовали в космосе и о чем вы мечтали?
Ну, начнем с того, что когда стартует ракета, сначала ты очень ждешь этого момента, и ты сфокусирован, сконцентрирован вот на предстоящую работу. И когда сидишь, ты слышишь все, как заправляется ракета, как она немножко покачивается, потом отводится кабель мачты, и потом, в конце концов, появляется гул внизу, пуск ракеты, и тебя начинает такая какая-то огромная сила, тебя увлекает туда вверх. У нас 20 миллионов лошадиных сил, мощность ракеты самой. Вот чувствуется, что такая сила какая-то тебя туда вверх тащит. И начинает перегрузка немножко расти, тебя вдавливает в ложемент, такая легкая вибрация появляется. И вот так в течение 9 минут. Там одна ступень отделилась, вторая, третья. Потом бах, корабль отделяется от ракеты, и ты уже попадаешь в состояние весомости. То есть вот если физически говорить, а психологически ты просто очень долго ждал этого момента и понимаешь, что вот теперь началась настоящая работа, к которой ты так долго готовился. О чем мечтал? Думал, чтобы как можно лучше выполнить свою работу, как это ни звучит пафосно, но ты понимаешь, что это не твое личное дело, очень много людей тебя готовило, стоит за тобой, поэтому ты должен очень хорошо все сделать и вернуться после завершения программы полета.
Какой самый опасный момент у вас был в вашей биографии в космосе на орбите?
Ну вот один раз был такой не очень приятный момент, когда корабль, который отделился в предыдущей экспедиции, отстыковался от станции, он там должен был облетать, фотографировать стыковочный узел. Вот тогда они так очень легко коснулись станции. Вот это был один из самых таких драматичных моментов, потому что, как вы понимаете, внутри станции там нормальная температура давления, а снаружи вакуум. Если бы оболочка разрушилась, то могло быть это очень опасно для экипажа. Это вот был, пожалуй, самый такой драматичный.
А в открытом космосе?
Мы 7 раз выходили с моими членами экипажа в открытый космос. Но это, она очень ответственная работа, потому что ты там должен быть очень внимательным, перестыковывать там карабины, потому что если ты отстыкуешься от станции, станция к тебе не сможет подлететь, и ты можешь в конце концов погибнуть. Поэтому мы долго тренируемся, чтобы до автоматизма довести вот эти операции по перемещению снаружи. Ты должен быть очень внимательным и все время быть начеку и понимать, что безопасность в прямом и переносном смысле в твоих руках находится.
То есть если отцепиться от карабинов, то можно улететь в открытый космос?
Да. Тебя держат к станции, у нас таких 2 фала с карабинами, ты цепляешься снаружи за скобы этими карабинами. Если ты оторвешься по какой-то причине, сам ли нарушил что-то, либо что-то случится, то да, станция к тебе подлететь не сможет, и это, скорее всего, к гибели приведет.
Но это очень страшно.
Это да, это заставляет быть все время в тонусе, на чеку и думать о безопасности и своей, и членов экипажа.
Как надо быть аккуратным и осторожным.
А снятся ли космонавтам сны и чем они отличаются от снов на Земле?
Так же, как на Земле мы спим там, по 6, по 7 часов, так же, как на Земле снятся сны. Вот, не скажу, что это такое вот прям что-то провидческое, но иногда бывает интересное сновидение. Я говорил, убежден, что сновидение – это не случайное такое нагромождение эмоций, то, что за день ты пережил, это что-то другое. Это вот как параллельная какая-то жизнь. Поэтому надо внимательно относиться к сновидениям, на мой взгляд, вообще задумываться о том, что же тебе приснилось. Неважно, в космосе ты или на Земле.
Юрий Владимирович, удобно ли в скафандре манипулировать вещами?
Ну, у нас 2 скафандра, да. Один скафандр – это тот, в котором мы стартуем и возвращаемся, а другой – это для выхода в открытый космос. Вот тот, который для выхода, он, конечно, громоздкий, он тяжелый, он больше 100 килограмм весит. И он надут как бы изнутри, это такой не очень чувствительные перчатки, то есть он громоздкий, поэтому ты должен все время прикладывать усилия, чтобы руками, кистями или просто руками шевелить. Поэтому выход в открытый космос – это прежде всего очень тяжелая физическая работа. Но мы же на Земле еще тренируемся. работать. И надо сказать, что в открытом космосе в реальном работать легче, чем в гидробассейне при тренировке. Просто там вода еще мешает, а в открытом космосе ты можешь занять любую позу, поэтому в этом смысле полегче. Но все равно тяжелая физическая работа, и тяжело работать с карабинами, с инструментом.
Непрофессиональные космонавты полетели в космос. И не кажется ли вам, что это привело все-таки к увеличению интереса к космосу, такой популяризации?
Интерес увеличился. На мой взгляд, точно не актеры должны быть источником привлечения, потому что у нас было много гораздо более интересных программ и полетов. И очень странно, почему, когда летели люди погоду были или больше в космосе, почему не рассказывали так много, а вот сейчас вдруг стали рассказывать. Ну да бог с ним.
Я слышала, что вы в космосе тоже производили какие-то съемки, это так?
Ну, там регулярно снимается, и репортажи ведем, и иногда и кино снимаем. Мы сняли уже очень много фильмов. И действительно, во второй экспедиции на МКС, туда еще при первой экспедиции было доставлено оборудование, такое объемное кино. И вот мы снимали часть фильма во второй экспедиции. Это очень непростая работа, там надо свет, звук выставлять. Ну, зато это, пожалуй, лучшее кино, которое снято вот до сих пор о космосе, поскольку это объемно и поскольку это действительно высокого качества. Вот да, мы участвовали в этой съемках.
Как называется этот фильм?
МКС 3D, и он есть в кинотеатрах IMAX, и в Питере точно есть, и во всех более-менее крупных городах это есть. Там очки дают специально, там огромный экран перед тобой, там действительно эффект присутствия, объема. Там есть сцена, когда экипаж за столом, и там мы бросаем друг другу продукты, и там действительно такое ощущение, что это вот именно к тебе летит, и хочется поймать руками или бортом. Если кто-то не смотрел, посмотрите, это действительно очень красиво.
Ой, мы обязательно будем смотреть этот фильм, искать его в интернете, я надеюсь, он есть.
Но в интернете он плоский будет, а вот в кинотеатре он объемный. И иногда, когда меня приглашают на встречу, я с удовольствием еще раз смотрю фильм.
Когда вы прилетели на Землю, вам хотелось обратно вернуться в космос?
Сначала хотелось повидаться со своими родными и близкими, хоть немножко подышать земным воздухом, в отличие от станционного искусственного, с друзьями пообщаться, вообще поделиться опытом, который ты накопил. Поэтому мы первые, особенно часы, сутки после полета, болтливые, все пытаемся рассказать, как это было здорово, потому что эмоции переполняют. А потом через какое-то время ты понимаешь, что да, ты опять хочешь туда, потому что станция – это удивительное место, где ты можешь необычные эмоции испытать и реализоваться, и по-человечески, и профессионально.
Юрий Владимирович, как видно созвездия в космосе, так же, как из телескопа или нет?
Нет, пожалуй, поскольку телескоп-то он все-таки приближает существенно, то лучше, наверное, говорить, что мы с борта станции видим созвездия примерно такими же, какие они смотрятся с Земли обычным наблюдателем, потому что они просто чуть-чуть поярче, потому что мы летаем на 400 километрах над Землей, и атмосфера и запыленность ее не мешает, поэтому все звезды и туманность, их чуть-чуть больше видно, они чуть поярче. Звезды. А размеры точно такого же, как и Земли.
Когда в первый раз вы были в космосе, хотели бы вернуться обратно домой?
Конечно. Это как и всякий человек, который долго отсутствует, а полет, как правило, полгода длится. Наверное, так же и путешественники все через какое-то время начинают мечтать, вот как он вернется, вот как он там встретится. И мы точно так же, потому что мы же земные люди, мы здесь выросли, и родные и близкие здесь наши. Поэтому, конечно, мы стремимся домой, но самое главное не раньше срока. То есть ты сначала должен выполнить программу, а потом уже вернуться. Как бы не хотел ты, как бы ты не скучал по дому.
У меня вопрос. Я знаю, что всегда перед отправлением на орбиту космонавты смотрят фильм «Белое солнце пустыни». А вы не знаете, откуда пошла эта традиция? Кто первый вот это стал смотреть?
Это, по-моему, еще вот экипаж «Гречка», вот это еще те наши коллеги-предшественники. Вот, я даже слышал, что они дружили со съемочной группой, с актерами, которые играли героев. И почему он такой популярный? Вот так, если посмотреть, два аспекта, вот, на мой взгляд. Во-первых, там вот ведь сюжет в том, что Сухов один практически остается, и вот у него там Петруха, помощник. Вот нечто похожее происходит с экипажем. Вот. Мы все-таки достаточно изолированы, да, у нас есть связь, но Земля тебе не может помочь в любой момент. И все, что происходит, ты должен рассчитывать только на свои силы. Вот в этом смысле, конечно, наверное, вот основная как бы мысль, что ты где-то так же автономен, изолирован, как и Сухов с Петрухой. Второе, этот фильм является учебным пособием в «Звездном городке». Там очень хорошая операторская работа, и мы смотрели, наверное, 100 раз этот фильм, потому что там как вот план правильный, правильно строить, там общий план, средний, крупный, какое сочетание. Вот очень многому нас этот фильм научил, и мы до сих пор эти знания используем именно с точки зрения операторского искусства после полета.
У меня еще один вопрос. Удалось ли подружиться на МКС с представителем другой страны?
Да. Ну, смотрите,
кто ваш друг,
я-то летал со многими, да, так получилось. И последняя экспедиция, это вот на МКС с двумя американцами, с Джимом Восом и Сьюзан Хелмс. И да, мы очень хорошие друзья и до сих пор используем любую возможность, чтобы встретиться, пообщаться, потому что в течение длительной экспедиции такого малого круга общения это очень серьезно сближает и остается доброе отношение до сих пор.
А вы на английском свободно разговариваете?
Нет, конечно, нет, это же не родной мой язык, но это любопытно. Я в школе ведь французский учил, и когда было принято решение, что английский будет официальным языком, я был поставлен перед фактом, что мне надо было изучать английский язык. И я вообще так сложно, мне уже там 40 лет, как можно начинать в это время язык изучать? А выбора у меня не было, потому что мне надо было с супом общаться, с членами экипажа, и я подошел как инженер. Ну, то есть у меня вообще вот ноль был. Я очень хорошо помню первые свои впечатления. Я несколько слов каких-то знал. Мы приехали в командировку, когда были в дублирующем экипаже в Хьюстон. Я там в лифте еду. Они говорят, естественно, американцы на английском, на американском английском. И я ничего не понимаю. Отдельные слова выхватываю. Думаю, никогда не научусь. Это, в общем, катастрофа. Вот. И я подошел как инженер. Я сказал, так, письма я вряд ли буду писать на английском. Письменный вычеркиваем. Первое, что мне надо научиться понимать, о чем говорят, и по возможности ответить. Поэтому у нас постоянно радио работало, телевизор, когда мы были в Хьюстоне. Надо какое-то количество языка, как говорят, пропустить через ухо. Поэтому мы специально ездили, например, в выходные дни. Ну, там не ходят пешком, там в Хьюстоне в основном на машине. Вот, поэтому ездили или в торговые центры, или вот это у них огромные поля использованных машин, Юзит Кар, как говорится, там сотни стоят, и вот ты можешь приехать на поле и сказать, я хочу купить вот такую машину. Они говорят, вы хотите попробовать, как она? Да. Они делают копию твоих прав, дают тебе ключи, ты можешь любую машину выбрать и кататься. Мы ходили туда не для того, чтобы на машинах кататься, но она была практика в языке, на техническом. Поэтому вот мы покатаемся, там через час приезжаем на Хонде, говорим, нет, нам что-то не понравилось. Хорошо. Другое воскресенье мы там Dodge ехали, выбирали самую крутую машину и катались, и потом опять обсуждали, что нам не нравится, и таким образом просто в торговый центр, чтобы как можно больше говорить с носителями языка. Вот. И таким образом через какое-то время, наверное, через год примерно что-то в голове такое щелкает, и ты уже понимаешь контекст, о чем говорят по телевизору, в лифте о чем говорят. Ты можешь отдельных слов, но если ты знаешь глаголы правильно там или неправильно и более-менее время, то ты тогда можешь хотя бы понять, о чем, о каком действии идет речь. Я вынес для себя вот как бы такое правило. Неважно, к какому это языку относится, либо к какому-то предмету, который ты хочешь изучить. Первое. У тебя должна быть очень серьезная мотивация. Ты должен знать, для чего тебе это надо. Я так часто говорю, если ты говоришь, я выучу английский, чтобы поехать в Турцию и там блистать своим английским, это не мотивация, никогда не научишься. У тебя мотивация должна быть такая, или ты говоришь, или ты вот пропадешь без языка. Поэтому у меня именно такая ситуация была. Вот первое – это мотивация, а второе – просто наличие времени. Все, любому предмету ты должен знать, зачем тебе это надо, и иметь достаточное время, чтобы это изучить. Вот на самом деле английский, он достаточно примитивный. Русский американцам дается гораздо сложнее, чем нам дается английский. Поэтому там надо выучить некоторые штампы, и тогда ты можешь очень легко, быстро научиться. Надо, конечно, усилия. Мы очень много выходных дней провели, просто изучая неправильные глаголы. Но потом, я говорю, это примерно через год. Это все постигаемо, это не бог весть. Хоть китайский язык.
Такие полезные советы от Юрия Владимировича.
У меня много всяких баек. Да, пожалуйста.
Хотели бы вы взять семью и полететь в космос всей семьей?
Ой, я бы, наверное, хотел, но я понимаю, что я даже там, не знаю, кошку или собаку не могу взять, потому что для них это все-таки нагрузка. Я-то работать лечу, и что они там будут со мной делать? Поэтому нет, пусть лучше они ждут на земле, и жены наши, и дети, а мы будем скучать, будем с ними на сеанс связи приходить. Поэтому, думаю, вряд ли моя жена хотела бы со мной полететь. Она земной человек. Она говорит, нет, я лучше буду тебя дома ждать.
Поэтому... Ну, правильно. Хорошо, когда дома кто-то ждет, правда?
Да, это очень важно. Это очень важно. Ты, это очень важно.
Когда есть куда возвращаться, куда стремиться.
Да, абсолютно.
И еще такой вопрос. Мы все время говорим о космическом туризме и о том, что когда-нибудь мы сможем летать в космос. Но ведь большинство людей не имеют такого отменного здоровья, как у космонавтов. Как эта проблема будет решаться?
Будем исходить из того, что мы имеем на сегодняшний день. Да, требования к первым космонавтам были гораздо жестче, поскольку не знали, как полет повлияет. Поэтому требовали очень, вот по высшему разряду. А сейчас у нас туристы летают, и, конечно, к ним совсем другие требования. Одно дело, когда ты летишь, например, на полгода, и тебе надо будет все вот эти тяготы полета перенести еще и выйти в космос. Другое дело, если ты летишь на одну неделю. Поэтому к туристам и требования немножко другие, гораздо проще. Вот у нас в нашу бытность прилетал Деннис Тита, американский миллионер, ну, ему уже там, по-моему, 65, что ли, было лет. То есть он спокойно перенес полет. Да, первые дни там не очень хорошо ему было, но живой, здоровый вернулся. Поэтому, наверное, для того, чтобы это стало массовым, надо делать... Я вот так думаю, если это был бы, например, типа космического самолета небольшого, ну, вот как у нас там клипер разрабатывали, вот что-то такое, чтобы можно было стартовать и потом как самолет сесть, чтобы минимальные перегрузки испытать. Это вполне возможно. Надо просто этим всерьез заняться, вложить деньги, и тогда это будет действительно массовым. Только люди, может быть, с какой-то серьезной патологией будут ограничены в полетах. Но если ты более-менее здоровый человек, то почему бы и не полететь? Это доступно, да. Если нет грубых каких-то отклонений, то ну, чтобы человек перенес и выведение, и спуск. То есть у нас есть надежда.
Юрий Владимирович, видели ли именно вы живой организм в космосе?
Нет, не знаю, к счастью или к сожалению, ничего такого, чтобы можно было квалифицировать как НЛО, не видел. Большинство людей думают, что мы даем какую-то подписку, никому ничего не рассказывать, не разглашать. Никто меня не просил, ничего я не подписывал, ничего такого, к сожалению, не видел. Но я вот абсолютно убежден, это мое мнение, оно может там не совпадать, что мы все-таки не одни во Вселенной. Она настолько большая, что в ней обязательно должно быть много форм жизни, в том числе, наверное, таких же, как разумные человеческие. Просто я думаю, что мы не очень готовы к такого рода контактам. Как говорят, когда ученик будет готов, тогда учитель придет. Вот когда созреем, тогда и контакты будут.
Вообще в летающие тарелки вы верите?
Это не вопрос веры, это вопрос знания. Просто пока мы не очень знаем, что это такое, и у нас нет. Но как можно верить? Это вопрос знания, не вопрос веры.
Что вы хотите пожелать на прощание ребятам, которые сейчас увлечены космосом и мечтают стать космонавтами?
Я хочу, чтобы они были первые здоровы, потому что это первое необходимое условие для того, чтобы стать космонавтом. Второе, надо мечтать об этом и надо делать шаги для того, чтобы достичь. Надо учиться, как это не банально звучит, надо заканчивать высшее учебное заведение, поработать в отрасли где-то аэрокосмической, потом прийти в РКК «Энергию», например, или в другую организацию, или написать заявление и попытаться пройти отбор и полететь в космос. Это гораздо ближе, чем большинство людей думают. Это здесь все.
Спасибо вам огромное.
Пожалуйста.
Мы желаем вам и здоровья, и новых интересных встреч.
Спасибо.
И благополучия всей семье.
Спасибо.
Не только вашей личной семье, но еще вашей космической семье.
Да, спасибо.
Которая у вас огромная.
Да, спасибо.
Ну что же, спасибо Юрию Владимировичу Усачеву за то, что уделил нам внимание, поговорил с ребятами, ответил на вопросы и подарил свою книгу «Просто космос. Экспедиция на МКС с настоящим космонавтом». Нам остается только мечтать о просторах Вселенной, звездах и дальних галактиках. Ну и, конечно, равняться на космонавтов и смело идти к намеченной цели. Ну а с вами была Марианна Никольская. До новых встреч!
Свет из-под ресниц тихо. навстречу мне, тихо навстречу мне, выйдет доверчивый маленький принц. Самое главное — сказку не спугнуть, миру бескрайнему окна распахнуть. Мчится мой парусник, мчится мой парусник, мчится мой парусник в сказочный путь.
Александр Геневский. Исследование.
Однажды я решил наблюдать за мухой. Раньше я как-то совсем не обращал на них внимания. А ведь они летают и ходят по потолку вверх ногами. Я бы на их месте просто упал с потолка на пол. А они там остаются и даже быстро бегают. Почему? И вот я выбрал себе муху, чтобы за ней наблюдать. Такая серенькая, с прозрачными крылышками. Она сидела на столе, и я стал к ней присматриваться. Что она делает? Лапки у нее оказались загнутые, как кочережки. И вот моя муха стала тереть одной передней лапкой о другую, будто она поплевала на ладошки, а теперь собирается колоть дрова. После этого она стала одной лапкой тереть лицо. Тут я догадался, что это никакие не дрова, а это у нее идет умывание. Она так моется. Ей, наверное, хотелось как следует почистить уши, но ушей у нее я почему-то не заметил. Поэтому она мыла шею. Я заметил у мухи вместо ушей очень большие коричневые глаза. С такими большущими глазами она, конечно, меня видела. Она, наверное, просто меня не боялась. И правильно. Если бы она испугалась, я бы и не смог за ней наблюдать. Но тут мухе захотелось полетать, и она полетела. Я за ней. Летать я не умею. Так что я пошел за нею ногами. Моя муха села на окно и стала ползать по стеклу вверх-вниз. Она так быстро ползала, что я совсем не успевал ее разглядывать. Мне пришлось носом водить по стеклу. И, конечно, тут она испугалась меня и опять полетела. Хорошо, что я заметил. Она села на настольную лампу. Теперь я к ней подошел очень осторожно. И только я подошел, она залезла под абажур. Заглядываю под абажур, а она там в патроне. Я бы выключил свет, но лампы-то там нет. И вот эта муха сидит в темном патроне, и мне ее совсем не видно. Тогда я засунул палец в патрон, чтобы ее оттуда выгнать. Тут меня так стукнуло, так двинуло, что я полетел на стул. И мы вместе с этим стулом грохнулись о стенку. Эх, прибежали мама и папа. Они подумали, что я уронил шкаф, что этот шкаф разломался на щепки, и что теперь они будут жить без шкафа.
Ты что тут опять?
Крикнул папа.
Не кричи на него,
сказала мама.
Видишь, ребенок совсем бледный.
В чем дело?
Опять спросил у меня папа чуть потише. Током тюкнуло. Отвечаю. Папа посмотрел на настольную лампу и все понял.
Сунул палец в патрон. Тебе что, больше некуда девать свои пальцы?
Я за мухой наблюдал, а она в патрон залезла, спряталась там и не хотела вылезать.
Опять исследование.
Вздохнул папа.
И когда это только кончится?
Папа, а почему меня током тюкнуло, а муху нет? Ведь она там в патроне сидела с ногами, а я только пальцем дотронулся.
Садись, ученый-исследователь, объясню.
Ответил папа и подтолкнул меня к стулу.
Рассказ Александра Геневского «Исследование» читали заслуженный артист России Евгений Баранов и юный артист Вова Каринников, режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, редактор Сергей Махотин.